Игорь и Кувалда вернулись, не говоря ни слова. Сержант Джекрам тоже промолчал. Отряд двинулся дальше. Полли шагала в хвосте рядом с Карбарундом. Таким образом, она могла бдительно наблюдать за Дылдой, кем бы та ни была. Впервые Полли действительно смотрела на нее. Мало кто обращал внимание на Дылду, потому что она держалась в тени Кувалды. Она была низенькая. Теперь, когда Полли узнала, что Дылда девушка, приличнее было бы назвать ее миниатюрной. Смуглая, темноволосая, постоянно погруженная в собственные мысли. Она всегда шла рядом с Кувалдой. Более того, она и спала рядом с ним.
«Ах, вот оно что!» «Дылда пошла на войну вместе со своим кавалером», – подумала Полли. «Как романтично и очень-очень глупо».
Теперь, когда одежда и прическа больше не вводили ее в заблуждение, Полли и по другим признакам замечала, что Дылда девушка. И притом девушка, которая не слишком умело маскируется. Она заметила, что Дылда что-то шепчет Кувалде. Тот обернулся и устремил на Полли взгляд, исполненный ненависти и угрозы.
«Я не могу ей открыться», – подумала она. «Дылда проболтается. Нельзя, чтобы остальные узнали. Я вложила в это столько сил. Я не просто отрезала волосы и надела штаны. Я готовилась».
«Да, готовилась». Все началось со внезапной странной фантазии, а закончилось планом. Сначала Полли пристально наблюдала за парнями. Некоторые пытались отвечать взаимностью, к своему большому разочарованию. Полли запоминала, как они двигаются, прислушивалась, улавливая ритм разговора, ну или того, что сходило у них за разговор, и отмечала, как они тузят друг друга в знак приветствия. Она открыла для себя новый мир. У нее были достаточно крепкие для девушки мышцы, потому что заправлять большим трактиром значит таскать тяжести. Полли выполняла непростые обязанности по дому, и руки ее изрядно загрубели. Она носила под длинной юбкой старые штаны брата, чтобы привыкнуть к ощущению. За такое могли выпороть. Мужчины должны одеваться по-мужски, а женщины по-женски. Переодевание – богохульство и мерзость пред Нугганом, как утверждал отец Юбк. И до сих пор это ее спасало, подумала Полли, шлепая по луже. Никто не додумается искать переодетую женщину. Чтобы поверить, что перед ним мужчина, для стороннего наблюдателя достаточно мужской одежды, короткой прически и разболтанной походки. Ну и пары носков, конечно. Но Полли тревожилась. Кто-то знал про нее. Точно так же, как она знала про Дылду. Однако этот кто-то не выдал Полли. Сначала она подумала, что в уборной с ней разговаривал Бровастый. Но тут же сообразила, что он разболтал бы сержанту. С трактирщик осталось бы наябедничать. Теперь Полли подозревала, что ее разоблачил Маладикт. Но, возможно, лишь потому, что вампир казался всеведущим. «Карба... Нет-нет, он вырубился на всю ночь. И потом... Нет, только не тролль. Игорь шепелявит. Кувалда? В конце концов, он знает про Дылду, поэтому... Может быть, впрочем, с какой стати ему помогать Полли? Нет, признаваться Дылде слишком опасно. Лучшее, что можно сделать, это постараться, чтобы она не выдала их обеих. До Полли донесся шепот Кувалды.
Один раненый недавно умер, и Игорь отрезал ему ноги и руку и пришил тому солдату, который в них нуждался. Вот как я заштопал бы носок. Это надо было видеть. Пальцы у него так и летали, и всякие мази, которые...
Шепот затих. Страппи снова обрушился на Уолте.
«Отъентова, Страппи! По мне трещины идут!»
Пожаловался Карбарунд.
«Хочешь, я это оторву ему голову и сделаю так, чтобы было это похоже на несчастный случай?»
«Лучше не надо»,
– попросила Полли, хотя на мгновение эта мысль и впрямь ее увлекла. Они дошли до развилки, где дорога, идущая со стороны гор, вливалась в большой тракт. Он был переполнен. Повозки и телеги, стада коров, старухи, тащившие на спине весь свой скарб, крайнее волнение детей и поросят. Люди двигались в одну сторону, противоположную той, куда шел отряд. Люди и скот обтекали рекрутов, как поток обтекает неуместно торчащий камень. Новобранцы сгрудились тесной кучкой, чтобы между ними не вклинились коровы. Сержант Джекрам поднялся во весь рост на повозке.
«Рядовой Карборунд!»
«Да, сэр!»
– прогремел тролль.
«В первый ряд!»
И это помогло. Поток продолжал течь, но по крайней мере теперь люди расступались, не доходя Карборунда, и оставляли широкий проход. Никто не хотел столкнуться с медленно шагающим троллем. Торопившиеся мимо крестьяне смотрели на новобранцев. Пожилая женщина, подбежав, сунула в руки кувалде краюху чёрствого хлеба и сказала:
«Ах, вы бедняжки!»
Прежде чем толпа увлекла ее за собой.
«Что здесь творится, сержант?» – спросил Маладикт. «Похоже на беженцев!»
«Такие разговоры сеют панику и упадок духа!» – заорал капрал.
«То есть все эти люди просто собрались на выходные за город и встали с утра пораньше, чтобы избежать давки?» – уточнил Маладикт. «Простите, я не догадался. Наверное, меня смутила вон та женщина с копной сена на спине».
«Знаешь, что бывает за насмешки над вышестоящим офицером?» – взвизгнул Страппи.
«Никак нет. Что-то пострашнее, чем то, от чего они бегут?»
«Вы вступили в армию, господин кровосос! Вы обязаны повиноваться приказам!»
«Да, но я не припомню, чтобы мне приказывали не думать!»
«Хватит!» – рявкнул Джекрам. «Меньше ора! Шевелитесь! Карборунд, расталкивай толпу! Если тебе не уступают дорогу, понял?»
Они двигались дальше. Через некоторое время толпа слегка поредела, и поток превратился в струйку. Время от времени навстречу попадалась семья или одиноко бегущая женщина, навьюченная узлами. Какой-то старик упорно толкал тачку, груженную репой. «Они даже вывозят с полей урожай», – подумала Полли. Все двигались полубегом, будто стремясь догнать ушедшую вперед толпу. Ну или поскорее миновать солдат. Они посторонились, пропуская старуху, согнувшуюся под тяжестью черно-белой свиньи. А потом осталась только дорога, изрытая колеями и грязная. Над полями по обе стороны поднимался вечерний туман, тихий и холодно-липкий. После шума толпы тишина равнин внезапно показалась гнетущей. Единственным звуком было хлюпанье под ногами.
«Разрешите обратиться, сержант!» – сказала Полли.
«Что, рядовой?»
– ответил Джекрам.
«До плотца далеко?»
«Им ни к чему знать, сержант!» –
заметил Страппи.
«Миль пять!» – сказал Джекрам. «Там на складе вы получите обмундирование и оружие!»
«Это военная тайна, сержант!»
– жалобно заскулил Страппи.
«Мы закроем глаза и не будем смотреть, что на нас надето, господин капрал!» – предложил Маладикт.
«Замолкни, рядовой!» – приказал Джекрам. «Шагай вперед и придержи язык!»
И они зашагали дальше. Дорога становилась все грязнее. Поднялся ветерок, но не разогнал туман, а растянул его над сырыми полями, придав ему странные, изогнутые, неприятные очертания. Солнце превратилось в оранжевый шар. Полли увидела нечто большое и белое. Оно летело над полем, гонимое ветром. Сначала ей показалось, что это молодая цапля,
которая запоздала с отлетом, но цапель обычно не носит ветром. Несколько раз хлопнув крыльями в воздухе, цапля перелетела через дорогу, подхваченная очередным порывом, и облепила лицо капрала Страппи. Тот заорал. Дылда схватил, то есть схватила, нечто трепещущее и сырое, и это нечто развивалось в ее руках. Отчаянно извивающийся капрал освободился.
«Это всего лишь лист бумаги», — заметила Тьют.
Страппи отмахнулся.
«Я сразу понял», — сказал он. «Тебя не спросили!»
Полли подобрала один из обрывков. Бумага была тонкая, заляпанная грязью, и все-таки она разобрала слово «Ангморпорг». «Богохульный город». Талант Страппи заключался в том, что все, против чего он боролся, немедленно становилось притягательным.
«Ангморпоргская правда», – прочитала Полли вслух, прежде чем капрал выхватил у нее газету.
«Нельзя читать все, что попадается на глаза, Пукс!» – гаркнул он. «Ты же не знаешь, кто это писал!»
Страппи бросил сырую бумагу в грязь и принялся топтать, а потом приказал «Вперед!» И они пошли дальше. Когда отряд зашагал более или менее в ногу, рассматривая собственные башмаки или вглядываясь в туман впереди, Полли подняла правую руку на уровень груди и осторожно повернула ладонью вверх. Там притаился прилипший клочок, который остался у нее, когда Страппи отобрал газету. «Мы не сдадимся!» — заявляет коалиции герцогиня, 97 лет. Вильям Деслов, долина Кнек, 7 сентября. Барографские войска при поддержке лорда В. Легкая пехота захватила Кнекскую крепость В. После яростной рукопашной с Х. Должен сказать, что вооружение, которое брошено на Праи, его светлость командор сэр С. заявил правде. Капитуляция была. Вражеские военачальники упрямые идиоты, но не см читать это в своей газетке. Известно, что безнадежная ситу и голод по всей нет выбор в торже. Но ведь Барагравия побеждает. Так почему же не сдадимся? И что такое коалиция? А еще Полли не давал покоя капрал Страппи. Она понимала, что он действует на нервы и Джекраму. Капрал задавался, с точки зрения Полли, носки явно не давали ему покоя, и вел себя так, будто это он командовал отрядом. Возможно, причиной была общая мерзопакостность Страппи. Но...
«Господин капрал!» – окликнула она.
«Чего тебе, Пукс?»
– отозвался Страппи. Нос у него по-прежнему был очень красный.
«Мы побеждаем, правда?»
– спросила Полли. Ей уже надоело его поправлять. Внезапно все остальные обратились вслух.
«Не лезь не в свое дело, Пукс!» – огрызнулся Страппи. «Мы деремся, вот и все!»
«Так точно, господин капрал! Значит, я буду драться на той стороне, которая побеждает?»
«Сержант, тут кое-кто задает слишком много вопросов!» – пожаловался капрал.
«Не задавай вопросов, Перкс!» – рассеянно сказал Джекрам.
«Значит, мы проигрываем?» –
уточнил Кувалда. Страппи обернулся к нему.
«Ты сеешь панику и упадок духа, вот что!» заорал он. «Это пособничество врагу!»
«Замолкни, рядовой Холтер!»
велел Джекрам.
«Слышал? А теперь...»
«Холтер, ты под арестом, да?»
«Капрал Страппи, пару слов в твое отвислое ухо, если не возражаешь. А вы, парни, стойте тут!»
зарычал сержант, слезая с повозки. Джекрам отошел шагов на 50 по дороге. Одарив отряд яростным взглядом, капрал побежал за ним.
«У нас неприятности?» – спросил Кувалда.
«Догадайся!» –
сказал Маладикт.
«И гадать нечего!» – сказал Зыркий. «Страппи может придраться за что угодно!»
«Они спорят!» – – заметил Маладикт. «Это странно, вам так не кажется? В принципе, сержант должен командовать капралом».
«Так мы побеждаем или нет?» – спросил Зыркий. «То есть я знаю, что идет война, и нам ведь дадут оружие, и мы, нас должны сначала чему-нибудь научить. Может быть, к тому времени война уже закончится. Все говорят, что мы побеждаем».
«Сегодня я попрошу герцогиню о победе, когда буду молиться», — сказал Волки.
Остальные переглянулись с одинаковым выражением лица.
«Ну да, Гум», — добродушно сказал Кувалда. «Ты помолись!»
Солнце быстро садилось, полускрытое туманом. На грязной дороге посреди сырых полей вдруг стало очень холодно.
«Никто не говорит, что мы побеждаем, разве что Страппи», — сказала Полли. «Просто все говорят, что мы побеждаем».
«Только не те солдаты, которых чинил Игорь», — заметил Кувалда. «Они говорили: бедные вы дурни, делайте ноги, если хоть что-то соображаете».
«Спасибо, что поделился», — сказал Маладикт. «Похоже, нас жалеют», — произнесла Полли.
«Я тоже, а ведь я один из наш», — сказал Игорь. «Некоторые солдаты...»
«Эй, хватит чесать языки, молокососы!»
— заорал Страппи, торопясь обратно.
«Капрал!»
– негромко окликнул сержант, забираясь на повозку. Страппи замолчал, а потом голосом, полным сладости и сарказма, продолжил.
«Прошу прощения! Мы с господином сержантом были бы весьма вам признательны, если бы вы, наши будущие отважные герои, соизволили продолжить вместе с нами эту приятную прогулку. Вот так! Финтифлюшки оставим на потом! Правое плечо вперед, девочки!»
Полли услышала, как Кувалда ахнул. Страппи со зловещим предвкушением взглянул на него.
«Что? Кому-то не нравится? Помяни мое слово, рядовой Холтер! Тебе еще учиться и учиться! Ты, черт возьми, будешь сопливой девчонкой, пока мы не сделаем из тебя мужчину, ясно? И мне страшно подумать, сколько времени на это уйдет. Шагом марш!»
«Я знаю, сколько времени на это нужно», — подумала Полли, когда они двинулись дальше. 10 секунд и 2 носка. Ну или 1, если речь о Страппе».